Значит, первая лекция обычно этого курса «Самое сокровенное знание» называется «Руси и Веды». И это как раз то, о чем сегодня буду рассказывать. Она выполняет функцию такого своего рода мостика или введения в курс основы ведической философии и культуры. Потому что у некоторых людей существуют определенные какие-то комплексы или предубеждения, наша, не наша, какие-то такие вот национальные привязанности, зачем русским людям индийская вера или еще что-то. Вот. И для того, чтобы показать, что, в общем-то, эти вещи даже на национальном уровне нам не чужды, именно для этого эта лекция. То есть, в целом, то знание, которое мы обсуждаем, оно транснационально, транскультурно. Оно имеет отношение к высшей природе человека. Оно не связано с национальностями. Вот, но если люди привязаны, скажем, вот к какому-то этносу, какой-то своей традиции, к родине и так далее, то вот, для того, чтобы вот эти вот какие-то предубеждения преодолеть, я при помощи этой лекции показываю, что веды – это как раз культура, философия и знание, которое, в общем-то, является исконной и традиционной для дохристианской Руси. Позже, скажем, уже были определенные метаморфозы исторические, вот, когда, так сказать, точку отчета поменяли, вот, обнулили счетчик истории, что называется, и стали считать это другое место. Но вот если мы посмотрим правде в глаза, действительно, так сказать, историю полистаем, вот, то выяснится, что вот эта вот Русь ведическая, она была, так сказать, изначальной. И, в общем-то, в последние годы у нас в стране вспыхнул большой интерес к этой теме, стало появляться очень много публикаций, вот стали появляться такие термины, как вот эти русские веды, славяно-арийские веды, славяне, арии, наши изначальные корни и так далее. Очень много стало на эту тему проявляться различных публикаций, стали появляться группы людей, вот, которые называют себя вот такими славяно-ариями или русами. Вот, между ними, кстати говоря, нет тоже какого-то определенного единства, есть разные концепции, есть разные, так сказать, немножко такие акценты у них смещаются, потому что традиция, конечно же, имела такой очень большой перерыв в истории, сейчас пытаются все это как-то возродить, но вот такой взгляд, другой взгляд на историю. Вот, но, несмотря на какие-то определенные различия, тем не менее, много таких вот интересных моментов, я их насобирал, накопал из разных источников, с разными людьми общался в течение, в общем-то, где-то достаточно долгого времени. Я собирал эту информацию, я назову вам потом все источники, которыми я пользовался, для того, чтобы вы могли более подробно посмотреть, если вам это будет интересно. Вот, и, в общем-то, родство определенное, даже вот на таком уровне культуры, языка, ритуалов и философских понятий между Русью и Индией существует. И вот сегодня будет много тому примеров. Начнем с того, что и те, и другие в Индии, на Руси духовные изначальные книги называют ведами, и там, и там. Вот, то есть мы знаем, что этот корень веда, он очень прочно у нас, так сказать, в обиходе используется как основа какого-то знания, науки, ведения, неведения, правоведения, товароведения и так далее. Вот, то есть есть индийские веды, это определенный, скажем, такой блок литературы. И в следующий раз я буду рассказывать о структуре, о происхождении этих вед, чтобы это слово как-то прояснилось, было понятно, что это такое под ведами имеется в виду. Это у нас будет тема следующая. Вот, то есть есть индийские веды, и есть вот то, что сейчас люди активно обсуждают, это вот эти вот русские веды или славяно-арийские веды. Это книга Велеса, песни птицы Гамаюн, звездная книга Калиады, другие какие-то источники кто-то, так сказать, находит, хотя многие из них были уничтожены. Вот. А дальше мы видим, что национальная валюта называется похоже, у нас рубли, у них рупии, то есть много таких вот интересных параллелей. Вот. И я во время этой лекции буду ссылаться на разные источники, я их буду называть, но больше всего информации я в данном случае для этой темы почерпнул из так называемой Велесовой книги, или книга Велеса, ее еще называют, с переводом и комментариями Александра Асова. Сразу скажу, что по поводу этой книги есть определенные, так сказать, такие вот несогласовочки. Некоторые люди говорят, что эта книга является подделкой. Вот кто-то там подделал, какой-то ученый, или не знаю, кто ее подделал. Но я обычно на это отвечаю так, что книгу, конечно, можно подделать, но идеи подделать нельзя. Вот, как бы культуру, какие-то корни, которые живут в сердцах людей, это подделать нельзя. Более того, если это подделка, то возникает вопрос, подделка по что? Должен быть какой-то оригинал. Нет оригинала, подделки не может быть. Вот, поэтому я не могу точно утверждать, сказать, вот, происхождение конкретно вот этой вот книги. Одни ученые говорят, что она авторитетна, другие говорят, что она подделана. Вот, но поскольку она не единственная, есть другие источники, вот, то, в общем-то, я не считаю это каким-то особенным контраргументом или какой-то особенной помехой в разборе этой темы. А в целом, эта книга Велеса считается, что она была записана на таких буковых дощечках, и считается, что ее авторами являлись новгородские волхвы, жрецы, которые записали ее в IX веке нашей эры, и она повествует о истории народов славян, других народов Евразии в период с 20-го тысячелетия до новой эры по 9 век новой эры. То есть достаточно большой промежуток, то есть почти 30 веков. Почти 30 веков, это очень большой промежуток времени. Хотя она сама по себе не такая большая, там, можно сказать, история так пунктирно обозначена. Вот, неизвестно, это полный объем, не полный объем, но, как говорится, что имеем, с тем и работаем. Вот, итак, конечно, самое удивительное, с чего я начну, это вот рассмотрение параллели двух традиций, это то, что и в индийских ведах, и в этих славяно-арийских ведах содержится информация о некой, так сказать, общей прародине или такой вот северной земле, которую в Западной Европе называют термином гиперборея. Гипер обозначает крайний, борея — это северный ветер, то есть гиперборея — это крайне северная земля. Вот. Это, конечно, удивительно для нас, потому что сейчас что такое крайне северная земля? Северный полюс – это фактически мертвая зона, что там ничего нет, то есть просто Северный Ледовитый океан и так далее, и как там могли жить люди, о чем речь. Вот. Но если немножечко покопаться во всех этих вещах, то всплывают многие интересные, удивительные факты. Вот. То есть, например, тот же самый известный предсказатель Мишель Нострадамус, он в своих центуриях называет русских народом гиперборейским. То есть народом, который откуда-то с крайнего севера появился вообще. Вот, то есть сейчас считается наша страна северная, но не такая уж и северная на самом деле. Средняя больше, умеренная зона. Вот, а гиперборея означает крайний север. То есть что по его понятиям эти люди, этот народ пришел откуда-то, так сказать, с крайнего севера. Вот, и потом, значит, почему он оттуда пришел? Потому что какой-то произошел катаклизм, что-то такое. Это земля, поменялся климат. Или некоторые говорят о смещение полюсов, вследствие этого эти люди перешли, так сказать, в район Северного Урала, а потом через какое-то время пошли еще дальше, южнее. Интересно еще также то, что по некоторым описаниям и даже археологическим находкам выясняется, что биосфера и климат Земли были какое-то время назад другими. То есть вот сейчас мы имеем такие вот крайние точки полюса, северный и южный, и там достаточно такой жесткий климат, холодный. Вот, но в тех же северных широтах довольно часто находят остатки окаменелых тропических растений. Это много на территории русского севера и на территории Северной Европы. Например, в той же Шотландии ученые проводили исследования. И они, в общем-то, сказали, что примерно 4000 лет назад климат там был сходный со средиземноморским. То есть тоже там растения, остатки такие находят. В Антарктиде, это, конечно, не особенно все эти вещи афишируются, но, тем не менее, это просачивается. Вот, есть находки окаменелых деревьев на дне под Антарктидой, есть места, где раньше находились русла рек, то есть что это был обитаемый континент, вот, но вследствие какого-то определенного изменения вот, климата произошло вот такие вот изменения, теперь эти места стали необитаемыми. То есть, на самом деле, конечно, климат не всегда связан только с такими вот физическими процессами, как вот мы думаем, потому что на самом деле климат может поменяться тогда, когда меняется сознание людей. Вот. На том же самом Валааме, где находится этот христианский монастырь, не знаю, сейчас он действующий, не действующий, но вот в былые времена, то есть там было время, когда люди там, даже монахи, выращивали такие какие-то растения необычные, чуть ли не тропические, которые обычно в таком климате не растут. То есть фактически люди сами могут создавать себе погоду, климат. Вот, и мы живем в такую эпоху, когда сознание людей очень сильно деградировало, и поэтому произошло также определенное вот определенные смещения в плане их перемещения, места жительства, климата и так далее. Вот. И поэтому то положение, в котором сейчас находится, так сказать, наша Земля, климат, все эти привычные нам вещи, так было не всегда. Вот. Поэтому, если уж мы говорим о такой далекой древности, то как-то все немножко по-другому было. Биосфера была другой, эти места они были более обитаемыми. Интересно также, что один из античных ученых Греции, некий Плиний Старший, он в своей истории, описании, давал такие интересные описания, что у полярного круга жил какой-то такой интересный народ, какая-то была страна, которая была связана с, генетически даже с эллинами, то есть это из древней Эллады, с греками, через культ поклонения Богу Солнца. Мы знаем, что греки называли Бога Солнца Аполлоном. Вот, а на Руси его называли Ярило или Яро, вот, Яр. И мы знаем, что греки поклонялись Аполлону, и вот эти вот наши, так сказать, предки, которые там жили, они тоже поклонялись ему. И у этого Плиния там описано, что вот этого Аполлона, его так и называют эпитет Аполлон Гиперборейский. То есть связанный с этим вот севером, с Гранным Севером, и его сестра Артемида. Вот. А есть тоже такой древний греческий художник Аполлодор. Вот. Он прямо у него, значит, есть такая гравюра Аполлон, летящий в Гиперборею, называется, на таком летательном аппарате. Он, его сестра Артемида с крыльями, а Аполлон на каком-то летательном аппарате долетит. Вот. Потом также в этом древнегреческом эпосе дается описание, что у Персея и у Гермеса вот эти вот их такие летающие сандалии на ногах, при помощи которых они летали, они их получили в Гипербореи, то есть в какой-то стране, где вот люди владели какими-то необычными технологиями, каким-то таким вот необычным знанием. То есть вот не только это мы находим в русской традиции, а также в древнегреческой, вот, в эллинской традиции есть. И в этой вот естественной истории этого Плиния старшего грека, летописца, была такая фраза, где говорится, что страна эта находится вся на солнце с благодатным климатом, он говорит о северной стране, на солнце с благодатным климатом, а там неизвестны раздоры и всякие болезни. То есть это было другое качество сознания, другое качество цивилизации. И в самой русской традиции это место называли подсолнечное царство. Подсолнечное, значит, под солнцем находится. И называли его также еще другим термином Арктида. Вот, то, что мы сейчас называем Арктика или Арктида, это само название имеет своим корнем арк или арка. А арка – это то, что связано с санскритом, потому что санскрит – это язык Древней Индии, и русский язык, они очень связаны. Вот, то есть считается, что санскрит является прародителем всей индоевропейской группы языков. Такой наиболее древний и сложный язык, очень сложный язык. Вот, и арка обозначает на санскрите солнце. То есть что такое арка? Арка для нас как бы вот такой вот, как это сказать, линия, да, определенное такое движение солнца от восхода до заката, такая полукруглая, да, полукруг арка. Вот, и арка это один из символов солнца, поэтому Арктида или Арктика это и есть то самое подсолнечное царство, которое находится под солнцем. Вот, и солнце, как правило, связано не только со светом, но и теплом. То есть это место было с другим климатом. Итак, следующий интересный момент – это то, что российские океанографы, это вот я вам сейчас даю информацию по книге Владимира Демина, которая называется «Загадки русского севера». Интересная очень книга. И там он дает такие, он сам несколько экспедиций вот на север предпринимал, так назывались у него экспедиции Гиперборея с таким названием. Вот. И он там приводит интересные данные, что по исследованиям, значит, океанографов российских и палеонтологов, где-то, они говорят, 30 или 15 тысячелетий до новой эры, а климат Арктики был мягким. А некий там такой академик Трешников, он пришел к выводу о том, что подводные горные хребты, которые сейчас вот на дне этого Ледовитого океана, там хребет Ломоносова, хребет Менделеева, что они опустились на дно относительно недавно, может быть, несколько тысячелетий назад. До этого они как бы были над поверхностью Земли, и они, собственно говоря, и составляют этот вот остров, который находился на северном, в этом, на северном полюсе, который, собственно говоря, и был вот этой вот самой мифической, как сейчас люди, многие думают, Гипербореей. Вот. Далее, так сказать, есть интересная карта одного средневекового картографа Герарда Меркатора XVI века. На этой карте нанесена карта, ну, вернее, на карте мира нанесена карта Гипербореи, то есть на самом северном полюсе такой материк, который разделен как бы на четыре острова, вот такая вот река, которая крест-накрест, две реки, вернее, которые пересекают этот остров, в центре находится какая-то гора, и от этой горы четыре реки идут вот так вот в разные стороны, вот разделяют вот, на четыре такие вот примерно равные острова. И причем эта карта, она достаточно авторитетна, потому что на этой карте уже нанесен пролив между Азией и Америкой, который был открыт Дежневым только в 17 веке и назван проливом Беринга только в 18 веке. А у него уже на карте 16 века был этот пролив нанесен, когда его еще не открыли официально, а он уже там был. То есть очевидно, что он при составлении своей карты пользовался какими-то такими другими, более древними источниками, где все это уже было. Где и пролив этот уже был, и Гиперборея еще была. Пролив уже был, а Гиперборея еще была. Вот сейчас пролив остался, так сказать, Гипербореи мы пока не наблюдаем. Вот. Далее, некоторые российские ученые, тоже археологи, предполагают, что в водах Северного Ледовитого океана действительно есть какая-то такая вот гора, примерно в районе Северного полюса, которая опустилась сравнительно недавно в морскую пучину. Вот, и она как раз находится примерно недалеко под вот этой поверхностью ледяного панциря. То есть вот панцирь этот ледяной закрывает, и она, в принципе, не на такой большой глубине находится под этой всей поверхностью. Вот. Также другой французский картограф, математик, астроном, географ, некий Финей в 16 веке тоже у него на его карте была нанесена Гиперборея, и в Мадрид, эта карта хранится в Мадридской библиотеке, какой-то там, значит, национальной, вот, в этом географическом отделе. Вот, и в своей книге вот этот вот Владимир Демин «Загадки русского севера», он приводит фотографии этих вот карт, всех этих вещей, то есть можно посмотреть. Интересно также, что вот эта земля упоминается в древних русских былинах. Вот. Довольно часто вот это вот что-то там про море и океан. Казалось бы, если Россия такая страна, в общем-то такая континентальная, если центр смотреть, не сильно уж такая морская держава по центру своему, вот, вот это вот море и океан, оно очень часто встречается в русских былинах. То есть почему это так? Вот. А если принять, что вот эта изначальная прародина была на острове Гиперборея, тогда он, естественно, окружен океаном, и вот это вот море океана, оно имеет какое-то действительно большое значение для тех, кто живет на этом острове. Вот, и интересно, что в этих былинах древних русских говорится о неких полетах. Вот, с материка, скажем, от севера Евразии, вот в эту Гиперборею. Опять же, в книге Демина приводится интересное сказание из сборника фольклориста Рыбникова. Он пишет, что, значит, про какого-то там человека, который путешествовал в эту Гиперборею. Причем он, интересно, путешествовал. Он путешествовал при помощи полетов. Вот сейчас мы думаем, что это совершеннейшие мифы. Но на самом деле в древних индийских текстах, ведах, есть такой раздел, называется «Виманика Шастра». Виманы – это летательные аппараты. Там описано несколько видов виманов. Начиная от таких, которые сейчас вот летают на таком вот обычном каком-то топливе, до виманов, которые движутся при помощи энергии магнитных полей, виманов, которые движутся при помощи, значит, энергии гравитации, при помощи мантр по солнечному свету, всякие разные технологии существуют. И вот он дает такое описание, как этот Рыбников где-то там накопал какую-то интересную, значит, какую-то фразу из этого вот эпоса древнего, что, значит, прилетел он, герой там какой-то, в царство под солнышком, вот это подсолнечное царство, прилетел он в царство под солнышком, слезает он с орла самолетного, который сам летает, и начал по царству прохаживать, по подсолнечному прогуливать. Причем интересно, что у этого орла самолетного есть некое какое-то подобие винта, и он описывается, что летит птица и крылом не машет. То есть какая птица не машет крылом? Самолет. То есть вот такие вот интересные описания в этом древнем эпосе, в былинном, которые показывают, что вот даже с точки зрения техники что-то было интересное. Некоторые исследователи говорят, что вот это орудие русских богатырей, палица, так называемая, вот, тоже очень интересное слово, палица от слова палить, что это не просто какая-то дубина, извините, грубая, вот, что это некое такое оружие, как вы знаете, в этом, у нас, у Носова, не знаю, как на Луне, какие-то дубинки были электрические, вот, которыми там ударяют, и там какой-то электрический разряд. Так вот, по мнению некоторых исследователей, палец – это не что иное, как некое оружие, которое, сказать, тоже способно выделять определенную энергию. Вот, например, в индийских ведах описано такое оружие, которое называется брахмастра. Это так называемое ядерное оружие направленного действия, именно направленное. Допустим, если кинули атомную бомбу, то это спасайся кто может. Она не спрашивает, кого убивать, кого не убивать. А оружие направленного действия, значит, это можно направить и вернуть также. Допустим, на русском языке даже есть такое произведение ведическое, Бхагавата Пурана или Шримад Бхагава, там описывается, как эта брахмастра использовалась. То есть, ее направляли на кого-то конкретно. То есть, она не убивала всех подряд, на кого-то конкретно ее могли вернуть. То есть, и она вводилась в действие при помощи определенных мантр, звуковых вибраций. Вот, то есть, вот вам, пожалуйста, интересная интерпретация такого оружия, как то же самое, так, та же самая палец. Интересно теперь посмотреть, как индийские веды на вот эту вот северную прародину реагируют. Мы больше говорили о греческих, о русских источниках. Известный индийский ученый Гангадхар Тилак написал интересную книгу, называется «Северная прародина в ведах». И там он взял ряд цитат из самого древнего индийского источника, Ригведа называется. И там в Ригведе есть такая интересная фраза, где говорится, что созвездие семи великих мудрецов, это то, что по-нашему Большая Медведица, семь звезд, четыре звезды ковш и три звезды ручка. Семь великих мудрецов называют на санскрите саптариши, то, что у нас Большая Медведица. И так там сказано, что созвездие семь великих мудрецов сияют у нас прямо над головой. Теперь простая вещь. Если мы знаем немножко, так сказать, географию, астрономию, то если мы находимся в Индии, то для того, чтобы Большая Медведица была у нас над головой, нужно быть на Северном полюсе. Потому что если мы в Индии, то она будет у нас прямо над горизонтом. Итак, в ведах индийских сказано, созвездие семи великих мудрецов сияет у нас прямо над головой. Как такое может быть? То есть что, полюс был в районе Индии? Может быть, эта версия не исключается на самом деле, потому что геологи говорят, что полюса периодически меняются, и они предполагают, что полюс, предшествующий нашему, был в районе Памира. Памир переводится как крыша мира. Крыша, тоже полюс некий, крыша мира. Итак, если полюс был в районе Памира, северный, южный был где? Прямо на острове Пасхи, если вы проколите глобус, прямо на острове Пасхи был. То есть вот такая есть идея, что, возможно, так сказать, Индия была действительно у полюса, если полюс был вот так вот в районе Памира. Но это как бы, если это было так, то это было очень давно, и это предшествовало нашей нынешней истории. Вот. А если говорить вот о нынешней истории, где полюс пока что, так сказать, в том месте, где мы его знаем, то интересную вещь, этот Гангадхар Тилак говорит, что... Итак, если мы прикинем, что... созвездие семи великих мудрецов у нас находится прямо над головой, очень высоко, вот, то это что, индийские мудрецы сидели там в холоде, в снегу, вот, на этом северном полюсе и записывали дрожащей рукой свои веды, трудно представить себе эти вещи. То есть, либо эта культура была не только индийская, но как бы больше общечеловеческая, большему количеству народов принадлежащая, и эту Ригведу знали не только в Индии, допустим, а на том же Северном полюсе, нам знакомым сейчас, то есть как бы была культура такая более общечеловеческая. Вот. Либо версия вторая, которая сказала, что полюс был вот в районе Памира, тогда как бы это по-другому немножечко интерпретируется. Итак, в общем-то, трудно, конечно, себе представить, чтобы там вот эти индийские какие-то мудрецы теплолюбивые сидели на этом севере. Вот. Но если изменить биосферу, то, о чем мы говорили раньше, если поднять все эти затонувшие острова и горы, вот, то, в общем-то, это утверждение из Ригведы, оно имеет смысл. Хотя, так сказать, справедливости ради, такой научной справедливости ради, есть еще другой период этой фразы по поводу того, что такое обозначает созвездие семи великих мудрецов у нас стоит прямо над головой. Другой вариант перевода, потому что санскрит – это очень сложный язык, его переводить не так-то ли просто. Другой вариант перевода, что это созвездие для нас выше всех, для нас зенит как бы. Прямо над головой, в смысле зенита, то есть это выше всего для нас. Почему? Потому что одна из звезд Большой Медведицы – это что такое? Это полярная звезда. А полярная звезда – это не простая звезда, я позже о ней скажу. Это планета, которая является посольством духовного мира здесь. Вот. И в этом смысле тогда, если вот так переводить, такой аспект перевода взять, тогда это обозначает не географически оно прямо над головой, а в том смысле, что это просто высшая, высшая планета для нашего как бы поклонения, что там есть кто-то, о чем мы скажем чуть ниже. Вот, но так или иначе, в любой версии, в любом, так сказать, варианте, это очень любопытная информация. Далее говорится, что по среди этого острова, который находился на севере, была некая такая гора, Вселенская гора, вот, которая называлась словом Меру, гора Меру. Вот, отсюда многие свидетели говорят, происходит русское слово «мир». У слова «мир» в русском языке три значения. Мир в смысле Вселенная, мир в смысле люди, соберемся всем миром, да? Вот, и мир в смысле гармония. Итак, эта гора Меру, в смысле мир, она является такой как бы невидимой метафизической осью, которая пронизывает Землю. И та гора, которая была на Северном полюсе, она просто была ее материальной манифестацией, и не более того. Когда это материальное проявление ушло, сама эта метафизическая гора, как невидимая ось, она осталась. Она по-прежнему пронизывает мир. Вот. Но внешняя ее видимая часть, она перестала существовать. Итак, некоторые филологи говорят, что вот мир и меру – это один и тот же корень. Также памир, опять, вот это вот, опять этот же корень встречается. Вот, и действительно, это достаточно похоже на правду, потому что согласно индийской космологии, эта гора она пронизывает всю Вселенную, и вокруг нее происходит определенное вращение. Интересно, что одна из современных космологических концепций, теорий, тоже утверждает, что наша Вселенная вращается вокруг некой какой-то невидимой оси. То есть, вот, что у этого вращения есть не только как бы физический аспект, почему вращение происходит, еще есть какой-то метафизический аспект. Вот, потому что в мире все такое, по меньшей мере, двухмерное. И духовное измерение, и материальное измерение. Мы обычно привыкли объяснять реальность чисто физическими какими-то причинами. Вот, но если мы интересуемся реальностью глубже, то мы узнаем, что есть какие-то другие, более тонкие метафизические причины. Причем интересно, что вот эта вот какая-то необычная гора на этом северном острове, она также даже в некоторых известных произведениях у Пушкина, помните, вот, что на море, океане, на острове, на одном случае Буяне, на другом случае Баяне, некая гора, в центре горы дуб, на этом, значит, дубе золотая цепь, вот, причем эта золотая цепь, она, в общем-то, хорошо расшифровывается, что это золотая цепь, это как цепь духовного знания, преемственности, которая сверху идет, сверху вниз, в мир людей, поэтому она золотая, то есть ценная. Единственная как бы сложность, это как кота ученого расшифровать, кто он такой, пока остается загадкой этот код. Вот. Но, тем не менее, определенные такие вот интересные вещи, потому что Пушкин же откуда это все брал? Он изучал фольклор там, с этой своей там, бабушкой, или кто там у него, это няня там была, да, вот какие-то другие вещи. То есть вот так вот немножко такие вот хвостики, уши торчат некоторые, так сказать, вот даже в литературной традиции определенных таких вот вещей, которые мы можем, так сказать, добывать. Итак, эти славяне, наши предки, жили у подножия этой горы Меру, то есть они знали Меру. Интересный такой аспект понимания. Они жили у этой горы, знали Меру, у горы Меру. Вот, причем еще интересное значение горы Меру, это что мы знаем, мера это, как сказать, ну, единица измерения. Вот, эта гора Меру, она, проходя, так сказать, через Землю и устремляясь в другие более высокие сферы, представляет из себя как вот некое такое, знаете, многоэтажное здание, на разных этажах или уровнях которого находятся разные живые существа. Вот. Итак, они жили у подножия Меру. И почему они были славянами? Славяне – это не этническое понятие, это этическое понятие. То есть, что такое они делали? Этика – это поведение. Что они такое делали? Они славили, прославляли. То есть славяне – это не просто русые волосы, круглое лицо, веснушки, нос картошки и так далее, что-то такое. Не в этом славянство. То есть славянство – это смысл слова. Что они делали? Они кого-то прославляли, они кого-то славили. Итак, кого они славили? Они славили того, кто находился выше них, на других этажах, на других уровнях этой горы Меру. Вот. И мы знаем, часто люди говорят такие вещи, что у каждого народа свой бог и так далее, свой прародитель. В каком-то смысле это верно, если не иметь в виду высший источник всего. Согласно ведам индийским, есть такие существа, их называют праджапати. Праджапати – это такие праотцы. И мы видим, что есть разные расы, разные такие вот этносы. И в этом смысле у каждого народа действительно есть свой Бог, не в смысле верховный, а в смысле праотец какого-то конкретного этноса. Так вот, вот эти вот русские, так называемые, хотя слово русский это более позднее, скажем, эти вот русы или славяне, вот, они поклонялись своему предку, тому самому Аполлону, которого греки называли Аполлоном, богом солнца, а у нас называли его Яр или Яро или Ярила, поэтому они кем были? Ярославами. Они славили Яра, этого Ярила, то есть своего этого праотца, поэтому Ярослава, те, кто прославляли этого Яра. Вот, и это тоже, так сказать, довольно интересное прочтение, вот, потому что оно, это слово «яр» или вот «ярила», оно дальше связано с другим понятием, которое тоже, так сказать, вызывает бурные споры, это «арий». Вот. У нас мы узнали слово «арий» немножко в таком уже испорченном контексте, в контексте нацизма, что вот там, скажем, Гитлер, истинные арийцы и так далее. Вот это извращенные полностью концепции, которые, так сказать, принесли свои дурные плоды. Вот. Но нас сейчас интересует, как бы, беспристрастно история и происхождение этих вещей. Итак, ария. Кто такой ария? То есть многие люди думают, что ария – это какая-то вот высшая нация, или какие-то белые люди и так далее. Да, действительно, потому что слово «ария» – это слово санскритское, из санскрита, этого языка Древней Индии. И оно обозначает благородный, первое значение «арий», и второе значение – человек, знающий высшие ценности жизни. То есть, в каком-то смысле, интеллигент. То есть, человек, интересующийся высшими вещами. Вот это «ария» называется. Это не нация какая-то. Вот. И также еще интересно то, что «арий», оно связано с таким вот именем, или с корнем, как Арджуна. Есть такое имя, популярный герой древнего ведического эпоса Махабхарата, Арджуна. Кстати, интересно, что книга Велеса называет его Яруна. То есть, смотрите, у них Ар корень, а у них Яр. Яруна, а у них Арджуна. Похоже звучит, но немножко есть. И Арджуна переводится буквально как серебряный. Скажите мне, как по латыни будет серебро? Аргентум. Похоже, да? Арджуна, аргентум. Серебряный. Итак, мы видим, что латынь, русский, санскрит очень тесно связаны. И серебряный значит светлый, да? Также серебро, светлый металл. Итак, мы находим определенное соответствие между этими корнями. Арий, светлый или благородный, возвышенный, Яр, Ярило, солнце, вот, Яруна в русском исполнении это вот имя, или Арджуна его называют на языке санскрите. Вот, в книге Велеса говорится о том, что именно этот самый Яр или Ярило, то есть тот, кому поклонялись эти вот северные славяне, славяно-арии, именно он после этого катаклизма вот с этой северной землей, именно он вывел их с севера в район Северного Урала сейчас, и потом, спустя какое-то количество лет, они пошли дальше, на юг еще, вот, потому что климат Земли стал меняться, холоднее было, и они дошли вплоть до индийского штата, который называется Пенджаб, штат Пенджаб, это в западной Индии, северо-западной Индии, штат Пенджаб. И вот этот штат Пенджаб, он называется в книге Велеса Пенджа, его называют, Пенджа. Вот. И оттуда, из этой Пенджи или из Пенджаба, их, вот этих вот славяно-ариев, вот этих вот северных, вывел тот самый Яруна или Арджуна, этот вот индийский полководец, царь, который довел их где-то до района, где вот сейчас Восточная Европа, Украина и так далее. Вот. И говорится даже, что один из сыновей Арджуны, который был вместе с ним в этом походе, его звали Ки, основал город, который так называется Киев, то есть принадлежащий этому самому Кию, одному из сыновей Арджуны. Вот. То есть много таких разных интересных вещей выясняется в процессе вот этого исследования истории. Вот. И другая еще ветвь, по которой пошли вот эти вот люди севера, была не только в сторону Руси, а в сторону Северной Европы. Например, некоторые исследователи говорят, что в Англии этот штат Уэльс называется. Вот он буквально, если по буквам пишется Уэллес, W-A-L-E-S, Уэллес. То есть они говорят, что это вот по английской фонетике Уэльс, да? Уэльс. Вот. Они говорят, что этот вот Уэллес, это есть искаженное Велес. Тот самый, так сказать, один из таких славянских богов, которым поклонялись, который является покровителем скотоводов, животноводства и так далее. Вот. Тоже такая интересная штука.
Теперь вот с этой историей мы немножечко, так сказать, покончим, остановимся. Для тех, кому вот это все интересно, я могу сказать, что почитайте, найдите вот книгу В.Н. Демин «Загадки русского севера», потом Н.Р. Наталья Романовна Гусева «Русские сквозь тысячелетия». Книга интересная, в скобочках называется «Арктическая теория». Книга Велеса с переводом и пояснениями Александра Асова. Вот. Также еще есть книга Юрия Миролюбова «Сакральная Руси», называется двухтомник такой. И еще есть книги, так называемые «Славяно-арийские веды», издание Инглийской церкви. Инглия, Инглия обозначает свет. Это вот так, то, что изначальная православная церковь. Вот. То есть это славяно-арийская. То, что сейчас называется православием, это в 17 веке уже вот из христианской церкви некий патриарх Никон это слово православие взял именно из этой вот славяно-арийской традиции. А раньше христианство называлось правоверная церковь, а не православная. Православие это молодой термин, с 18 века он используется в христианстве. До этого он принадлежал именно вот этой вот славяно-арийской традиции православной. Значит, это источники, по которым вы сможете найти более подробную информацию, детали. Вот. Но теперь может сложиться такая интересная, скажем, ложная концепция, которая называется теория арийского вторжения. Она очень популярна в современной, скажем, индологии, истории. Идея о том, что эти вот арии, светлые люди, ученые, носители цивилизации, они пришли с севера и просветили дикую Индию и так далее, принесли себе цивилизацию. Это теория арийского вторжения. Она очень популярна. Я с ней не согласен, полностью не согласен. Потому что она исторически очень легко опровергается на самом-то деле. Вот, потому что по раскопкам вот, в той же самой Индии, по многим историческим памятникам, которым очень-очень много тысяч лет, видно, что вот эта вот развитая ведическая цивилизация в Индии была до тех сроков, согласно которым вот эти вот славянари принесли культуру. Вот. Более того, то есть там вот найдены такие города, как Хараппа, Мохенджо-Даро в долине Инда. Вот. Дварака обнаружено. Этот город, значит, подняли остатки какие-то вот с побережья. Он был на острове, который утонул. То есть это говорит о том, что ведическая цивилизация в Индии была давно. То есть еще до тех пор, пока вот эти вот славянари пришли сверху. Вот. То есть решение не в том, кто на кого повлиял, вот потому что в этом случае оказывается, что ученики индусы оказались лучше учителей, потому что у них эта традиция сохранилась значительно лучше, чем у нас. Вот. У нас настолько ослабела, что в принципе эта славяно-арийская традиция, она дрогнула под натиском христианства, и Русь была крещена, то есть она сдала свои позиции. Вот. А в Индии не сдала, несмотря на то, что там тоже достаточно воинственно вели себя мусульмане, то есть наступали вот с запада, с Персии, с стороны на Индию. Вот. В Индии ведическая традиция выжила и прекрасно себя чувствует до сих пор. Вот. То есть в этом смысле они оказались такими более живучими. Вот. Поэтому они не были учениками на самом деле. Это просто, скажем так, разные ветви. То есть славяно-арии – это северная ветвь, а индо-арии – это южная ветвь. Но это не то, что одни были раньше, ну как это, шовинисты обычно, им же нравится, что вот мы первые, мы всех первее, там впереди планеты всей, вот мы на всех повлияли и так далее. Это типичные шовинистские, так сказать, происки, которые, в общем-то, не имеют никакого отношения к реальности. Вот. Итак, теперь мы поговорим больше о философских и культурных сходствах. Как известно, все древние культуры опирались на духовное понимание реальности, что человек, живущий на Земле, зависим от каких-то высших внешних сил. И поскольку он зависим, то он связан с этими высшими внешними силами через некий ритуал. Этот ритуал составляет основу культуры у всех древних народов. Вот. И поэтому культура – это всегда была культура поклонения кому-то. Вообще само по себе слово «культура» переводится как «поклонение свету». Вот. А поскольку свет не бывает сам по себе, у всякого света есть источник, даже вот у этого света источник, лампочка, солнце, что-то еще, более высокие источники, вот, то в строгом смысле слова культура всегда связана с поклонениями неким личностям, из которых исходит некая энергия во вселенском масштабе, которые отвечают за разные здесь сферы, такое вселенское жело, туда дает свет, туда дает воду, вентиляцию, коммуникации и прочие-прочие разные вещи. Мы знаем, что за все блага нужно платить, да? Иначе как? Если вам приходит платежка за воду, за свет, если вы игнорируете, то через какое-то время могут там опломбировать, отключить телефон, еще что-то. Вот. То есть это нормальный обмен. Кто-то дает одно, кто-то за это платит. То есть практически все древние культуры были основаны на ритуале. Вот. И у всех древних народов было понятие о том, что хотя вот эти вот личности или божества, скажем так, они находятся где-то очень далеко, благодаря своей такой всепроникающей природе и могуществу, они могут присутствовать также и рядом с нами и принимать все эти, скажем, дары, жертвы, слушают молитвы и так далее. И вот теперь возникает вопрос, а кому поклонялись в Древней Руси и в Древней Индии? Вот, и можно, я так сказать, на три колонки, так сказать, разбил это все. Вот, Древняя Русь, Древняя Индия и божество, скажем так. Я выделил те божества, которые являются общими, потому что есть некоторые также и различия, это тоже нужно признать. Итак, на Руси три главных божества, их называли три глав, три главы, три глав. Это кто такой? Это Вышний, тот, кто выше всех, Вышний. Дальше это Сварог, тот, кто все сварганил, творец, что называется. Это не тот, кто выше всех. Творец это нечто ниже. Тот, кто выше всех, он творениями занимается. Для него это вообще игрушки, детские шалости. Творец это как бы его представитель здесь. Это уже немножко другие вещи. Вышний он поддерживает. Потому что творчество это страсть, а поддержание это благость, это выше. Итак, Вышний тот, кто все поддерживает. Сварог тот, кто все творит. Это чуть уровень ниже. И так называемый Сива. Это тот, кто все разрушает. Сива или Шива. Итак, три глав на Руси, в Индии их называли три мурти. Три, опять же, три. Мурти это форма обозначает. Итак, у нас Вышний, у них Вишну. Тот, кто выше всех стоит. Сварог. В Индии называли также его Ишвара. Ишвара, Ишварог или Брахма, другое имя. Сива, у них Шива. Вот. Итак, Вишну это поддержание, Брахма или Сварог это творение, а Шива это разрушение. Далее повторяются одни и те же имена. Индра на Руси был, еще называли его Дашбог, дающий дождь. Вот. И Индра также в Индии, то есть это божество, включающее, так сказать, воду, все эти вещи. Огнебог на Руси, Агни, на Руси, вернее в Индии называют Агни, огонь, похоже, энергия огня. Мара на Руси, Мара. Это бог смерти. И Умары, это тот, кто умер. Умер, значит, Умары нахожусь. Бога смерти. Или другое его имя, Яма. Закопали в яму. Хотя чаще кремировали, но бывали и хоронили. Итак, Яма или Мара на Руси бога смерти называли. В Индии также Яма или Ямарадж его называли бог смерти. И Мара тоже смерть. Далее, Варуна, такое имя на Руси было, и в Индии. Варуна это покровитель вод, не тех, которые сверху, как дождь, а вот эти вот водные океаны, моря, там реки и так далее. Вот. На Руси имя Крышень, в Индии Кришна, покровитель мудрости и любви. На Руси так его, так сказать, трактовали эту форму. Женские ипостаси. Богиня такая Жива была на Руси, то есть то, что соответствует санскритскому Жива, жизнь. Рада русская, это в Индии это Радха, это богиня любви. Сурья, это солнце, и в Индии, и на Руси. Значит, отсюда это Сурья, краска оранжевого цвета, сурик называют, да, и квас называли напиток настойный на солнце, сурица. Сурья, то есть корень Сурья, как солнце. Я привел только имена, которые повторяются. Есть также расхожие какие-то моменты, конечно же, но сходство тоже очень сильное. Теперь, когда мы перечислили так много разных имен, которые связаны с какими-то высшими существами, божествами, возникает вопрос. Это что? Многобожие язычество? Простой ответ, конечно, да. Настоящий ответ, конечно, нет. Почему нет? А потому что это множество, оно на самом деле построено в виде пирамиды. И есть высший источник, и из него исходит множество некое. Как вот, предположим, луч солнца, луч белый, он что? Он может расщепляться на спектр. То есть единство может предстать во множестве. Или, допустим, тот же самый президент, или, скажем, власть одного, она может быть представлена во множестве. Представители региональные, какие-то заместители и так далее. Итак, один представлен во множестве. Поэтому вот эта вот идея противопоставления, монотеизм, единобожие, или политеизм, многобожие, это на самом деле достаточно примитивненькая идейка. Вот. Диалектически эти вещи связаны, потому что единство существует многообразие, многообразие соединено в некую единую систему. Вот. Поэтому просто противопоставлять единобожие и многобожие это глупый подход, несерьезный подход. То есть мы должны смотреть на эти вещи глубже значительно. И вот интересно, что в книге Велеса по этому поводу сказано так. Буквально цитату зачитаю. «Есть заблуждающиеся, которые пересчитывают богов, тем разделяя сваргу, сварга, высший мир.
Но разве Вышень, Сварог и иные суть множества? Ведь Бог и един, и множествен. И пусть никто не разделяет этого множества и не говорит, что мы имеем многих богов. Это цитата из книги Велеси. Но язычество в смысле такого вот уже многобожия, в плохом смысле слова, на Руси тоже было. Когда? Когда забыли Вышнего. То есть вершину иерархии. Вот тогда все рассыпалось. Тогда все рассыпалось. Бог такой, дух такой, дух другой. То есть как бы вот это вот потеряло как бы силу все это. И тогда очень просто пришла монотеистическая традиция христианства, сказала, что это ерунда, варварство, уберите все это. Вот, то есть когда этого Вышнего забыли, тогда уже монотеизм он сыграл свою позитивную роль на определенном этапе. А также интересно, что наши предки, они верили в то, что реальность, мир поделен на три уровня в вертикальном плане, вертикальная структура. Высший мир называется мир прави, учение о праве, яви и нави. Правь, явь и нави. Итак, правь – это высший мир, невидимый для нас. Явь – это то, что явлено нам, то, что мы наблюдаем, видимый для нас мир, явленный мир, явь. И нави – это не явь, не явлено, но это ниже. Если правь – это высший невидимый мир, то нафь – это низший невидимый мир. То есть три вот этих вот, так сказать, таких вот три ступени. Причем интересно, что мир прави – это мир, где все правильно. Корень прав, где все идеально, идеальный мир. И отсюда, так сказать, вытекает интересная вещь, что если мир прави находится выше нас, вот, значит, в этот мир прави нужно стремиться. Для того, чтобы в него стремиться попасть, нужно делать все как по правилам. Правильно, то есть у правила, опять же, корень прав. Интересно, что в индийской традиции, в индийских ведах тоже эти вот три мира, это мир благости, высший мир, который у нас соответствует миру праве, мир страсти, мир яви и мир невежества, нафи, это вот низшие невидимые миры. То есть примерно то же самое. И вот такое сходное понимание мира в индийской и в русской традиции дает, в общем-то, общую мотивацию, что необходимо стремиться в этот мир благости, в этот мир праве. Для этого нужно следовать определенным правилам. И от корня прав происходят очень многие слова, которыми пользуемся, не понимая, что они обозначают. Смотрите, слово «правда». Что такое «правда»? «Да» значит «дает». «Правда» – это то, что дает нам прав. Не бывает вашей правды, моей правды, комсомольской правды. Есть одна правда, понимаете? Это прав, которая исходит из высших миров. Правда. Информация свыше. Управление. То есть управление или правительство – правление – это что такое? Это то, что отправляет людей в правь. То, что мотивирует их высшими ценностями. Это то, что позволяет людям прогрессировать в духовном плане. Вот это настоящее правительство, это настоящее управление. И настоящий управитель или управленец – тот, кто помогает людям прогрессировать. То есть они не просто деньги зарабатывают, у них организация хорошо функционирует. Это один материальный аспект. Но всего здесь есть два аспекта. Духовный аспект также. Так вот, настоящий правитель – это тот, кто знает мир праве, знает все эти правила, знает законы праве и позволяет людям, которые под его руководством находятся, прогрессировать, двигаться в праве. И так он устанавливает определенные правила. Отсюда происходит также исправление. Исправить. Значит, что сделать? Поменять вещь, чтобы она соответствовала законам праве. Исправить. Привести ее в соответствие с миром праве. Справедливость. Справью. То есть, что такое справедливость? Значит, что вещи соответствуют законам праве. Справедливость. Оправдание. Опять же, что такое «я оправдываюсь»? Я призываю эту правь и высшие законы свидетелей. Я оправдываюсь. Я привожу какие-то аргументы и говорю «вот так, 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 поэтому я не виноват». Я призываю эту правь. Итак, оправдание. Праведник. Кто такой? Тот, кто живет в соответствии с законами праве высшего мира. То есть, вот видите, как интересно. То есть, мы расшифровываем обычные слова, смысла которых мы не особенно, так сказать, смысл не очень хорошо понимаем в связи с этими метафизическими понятиями. Теперь эти вещи начинают раскрываться, что оказывается, есть высший мир, и приведение своей жизни в соответствие с ним – это справедливо, это правильно, это здорово. Так люди прогрессируют. Итак, это тоже определенная параллель по уровню миров, средние, высшие, низшие миры, и вот это вот понятие прави, яви и нави. Следующее сходство и в индийской, и в русской ведической традиции, это понимание того, что, признание, вернее, в обоих традициях того, что в сердце живого существа находится Бог, высший дух. который является таким своего рода невидимым навигатором, направляющим нас в жизнь, источником интуиции, источником такого вот сверхчувственного знания и так далее. И в индийской традиции это очевидно, так называется параматма, сверхсознание. Но вот в русской традиции это понимание отражено через одно всем хорошо известное слово – совесть. Как оно расшифровывается? Со-весть. Весть – это послание, да? Послание или весть, веда. А «со» обозначает вместе с чем-то. Так вот, «со-весть» обозначает жить с вестью, в соответствии, в гармонии с ведой, с вестью. Откуда эта весть исходит? Эта весть или веда исходит из нашего сердца. Это голос, голос совести. Люди говорят, совесть мучает человека. Голос совести. Это как раз и есть голос параматмы, сверхсознания. И этот голос, это и есть весть. И когда мы живем в соответствии с этим голосом, мы живем по совести, все в порядке у нас, на сердце легко. Но когда человек нарушает этот вот голос, идет против него, то он потом сам мучается совестью. То есть он идет против этой вести, против этой веды. Итак, вот это вот понятие «совесть» говорит о том, что есть кто-то, кто эту весть несет, и он находится в нашем сердце. Потому что муки совести мы чувствуем в сердце, здесь, понимаете? Итак, вот еще одна интересная параллель. А следующее интересное, тоже из области, так сказать, разборки русских слов, такое слово, как закон. Кон на Руси назывался как бы этот мир, кон. А закон – это то, что находится за пределами этого мира. То есть, что у закона не мирское происхождение, что законы диктуются нам, этот мир, свыше. То есть, закон человек сам не может установить. Все людьми установленные законы, они долго не живут, понимаете? Они все рано или поздно разрушаются, там что-то опять люди обсуждают, в этой думе закон такой, закон другой, постоянно, каждый день. Но это не есть законы, потому что они не из закона приходят, не из-за пределов этого мира приходят. А вот настоящий закон – это то, что приходит нам из высшего мира. То есть закон – как некое объективное, скажем, такие правила, которые приходят сюда, законы справедливости, законы гармонии, для того, чтобы мы жили в соответствии с ними. Когда мы нарушаем эти законы, то мы попадаем в места лишения свободы, это очень дорого нам стоит. Итак, закон как то, что приходит нам из-за пределов этого мира. Дальше другое интересное слово, всем известно, природа. Есть род. Род – это тот, кто все как бы рожает, является источником всего. Род. А «при» – это обозначает находящийся рядом. Итак, природа – это то, что исходит из рода и находится при нем, рядом с ним. То есть поэтому мы знаем, что люди говорят, природа божественна. Или когда они на природу выходят, попадают на природу, они испытывают такое возвышенное приподнятое состояние. Потому что природа сама по себе очень гармонична. Потому что она не нами создана. Мы вот свою такую урбанистическую природу создаем. Пластик вот тут наш, вот такая у нас природа. Вот свои там какие-то наскальные рисунки делаем. А настоящая природа, она другая, она природе. То есть род, Бог, источник всего этого рода. То есть тот, кто является источником всего. И то, что при нем, это есть природа. То есть божественное происхождение природы. Другое слово интересное русское. Все пользуются. Любовь. Расшифровывается люди, Бога ведают, люди Бога ведают, любовь. То есть любовь – это то чувство, которое в той или иной степени посещает каждого человека на разных этапах, с разной степенью. Но оно имеет вот такое свое метафизическое значение, что изначально мы знаем, во многих традициях говорится, Бог есть любовь. То есть какое-то чувство, которое Он испытывает к нам. Из любви к нам Он дал нам все. И мы здесь, переживая любовь в разных ее формах, более грубых, более тонких, имеем возможность приобрести хотя бы отблеск вот этого опыта божественного. То есть само по себе чувство любви, которое возникает в душе у каждого человека, вот, оно является приобщением к божественному. Итак, любовь люди Бога ведают. Вот, то есть такое вот тоже интересное объяснение этого понятия. Общеизвестно, что в индийских ведах очень много говорится о вечности души, о трансмиграции души, так называемой реинкарнации, переходе туда-сюда. Вот. Считается, что это якобы вот чисто такое вот сугубо индийское явление, перерождение души, но нет. На самом деле остатки этого есть и в Библии, хотя ее, так сказать, там поредактировали хорошо, и в Коране, и в многих других писаниях говорится об этом. Вот. А в славяно-арийской традиции тоже говорится о том, что душа никуда не девается, она не обладает способностью разрушаться. Закон сохранения энергии. То есть реинкарнация, в строгом смысле слова, это закон сохранения энергии на духовном уровне. Закон сохранения энергии о чем говорит? Что энергия не появляется и не исчезает. Да? Вот так. Раз есть энергия сознания, значит она всегда была и всегда будет. Вот все. И она из материи не происходит. То есть, если бы ее можно было из материи породить, то бы мы бы уже давно были бы вечными. В плане в теле жили бы вечно. Вот. Но мы видим, что никаким соединением материальных компонентов сознание не получается. Оно откуда-то приходит и куда-то уходит, непонятно куда. И вот в этой книге Велеса говорится о том, что значит, после смерти праведники идут на сваргу. Сварга – это высший мир. Вот другое объяснение высшего мира. Сварга называется, там где-то вот сварог, творец, где Перуница, это жена Перуна, Перун – это другое название Сурии, бога солнца, где-то вот Перуница, она поет эти души живой водой, которая называется Амрита. Термин и в индийских ведах, и в русских встречается. Амрита, нектар бессмертия. Вот. И они остаются в этом небесном царстве Перуна, или вот другое имя Яр, Ярилу, или вот солнце. А те, кто, скажем, ведут неправильный образ жизни, они могут деградировать. То есть там же в книге Велеса этот Перун, обращаясь к людям, говорит, что значит, если вы пренебрежете своим долгом, то тогда станете смрадными поросятами. То есть это низшие формы жизни. То есть душа может пойти выше, может пойти ниже. Есть такие люди, которые признают реинкарнацию только в одном направлении. Только наверх можно идти. Вниз уже невозможно. Но извините, даже в этой жизни мы видим, как люди порой опускаются, да, деградируют. Они могут пойти выше, могут пойти ниже. Почему, если в этой жизни такая тенденция может наблюдаться, почему она не может сохраниться? И закрепиться в какой-то определенной форме, допустим, не форме жизни. Далее, интересный момент тоже, параллели приветствия. В традиционном индийском обществе люди, когда встречали друг друга, они приветствовали друг друга именами Бога. Они говорили там что-нибудь такое, Ом Шри Вишну или Ом Намо Нарайная, слава Верховному. Так вот, Юрий Миролюбов, который вот автор этой книги, двухтомника «Сакральная Руси», он родился в конце 19 века в одной деревушке на юге России, где-то в Ростовской области. И его бабушка была очень такой строгой последовательницей славяно-арийской традиции, культуры. И он от нее очень много чего узнал. И он говорит, что я помню, он в 1953 году он уже умер давно где-то в Сан-Франциско, он эмигрировал. Вот. Но его жена после смерти, вот все его записки, она составила вот в эти две книги «Сакральная Руси». И значит, он говорит, я помню, что у нас в деревне люди, когда встречали друг друга на улице, как они приветствовали? Они говорили «Слава Вышнему», «Слава Кришнему», «Слава Яро», «Слава Каляде». 100 лет не прошло. Так в некоторых местах эта традиция была жива, люди приветствовали в нашей стране. Далее, по поводу, так сказать, вот сейчас блок у нас информации будет по пище. Значит, в обеих традициях, и в индийской, и в русской, говорится о божественном происхождении пищи. На Руси это было представлено в виде такой вот интересной троицы. Хлеб, сноп, сварог. Хлеб, объяснение требует слова, понятно. Сноп, это понятно, сказать уже, как вот там, что там, сено, да, или солома, я житель городской не различаю. Вот все эти, то есть обмолоченные все эти колосья, их вот это уже, сноп собирают. Хлеб, сноп, сварог. Итак, это некая последовательность, которая показывает божественное происхождение пищи. Сварог, как одно из божественных проявлений. Творец. Вот. Что происходит? Значит, как это все в традиции конкретно было живо? Люди сажали семена, эти семена давали, значит, сходы, они их культивировали, выращивали, собирали урожай. После этого что они делали? Они брали эти колосья обмолоченные, из них делали сноп. Этот сноп был, ну как стог, да, сена, сноп. Он был таким символом сварога, то есть творца. Итак, сварог нам это дал. Теперь мы из остатков этого производства делаем его символ, вот этот вот сноп. Далее из зерна пекли каравай, хлеба, и предлагали этому снопу, стогу себе. освещали, как бы символическое, так сказать, символическим образом этого сварога. И после этого этот хлеб, как причастие к освященную пищу, всем раздавали. Отсюда такое трепетное отношение к хлебу, что хлеб нельзя бросать, его нельзя выкидывать. Это, он имеет божественное происхождение. Люди говорят, хлеб всему голова и так далее. Есть хлеб, там будет песня, значит, выживем, все будет хорошо. То есть, и причем интересно, что этот хлеб, он такой интересный, что его невозможно синтезировать. Зерно само по себе его невозможно синтезировать. Хотя у него вроде бы химическая структура несложная, какие там элементы входят, ну, несложные элементы. Но как бы генетически его создать практически невозможно. Вот так вот сделать что-то такое, чтобы вот так эти элементы образовались, и чтобы из этого колос, чтобы из этого семечка, вернее, зернышка, новый колос был, на этом каждом колосе еще куча этих самых зерен, это невозможно сделать совершенно. То есть божественное происхождение пищи, божественное происхождение хлеба. Вот, в индийском источнике Бхагавад-гита тоже есть интересная сходная параллель. Там говорится, что все живые существа в этом мире питаются злаками, растущими из земли, питаемые дождями. А дожди рождаются из совершения ритуала, а ритуалы предписаны в ведах, а веды исходят из дыхания Всевышнего. То есть связь. Все питаются злаками, злаки растут из земли, питаемые дождями. Дожди – это следствие ритуала. Там, где ритуал не проводится, либо дожди все заливают, либо нет дождей. Либо одно, либо другое. Итак, дожди идут, когда совершается ритуал, а ритуал предписан в ведах, а веды есть дыхание Верховного. То есть через такую цепочку мы тоже можем понять, что пища или это зерно является, имеет такую божественную природу, духовную природу. Вот, и там такие вот параллели есть. Далее, и в Индии, на Руси, перед едой пищу всегда предлагал, говорилось, что нужно ее освящать, предлагать. То есть это своего рода выражение благодарности за такую поддержку. Причем эти подношения, они были на Руси вегетарианские. Заметьте, было ограничение на употребление мяса на Руси. Вот вам цитату сейчас приведу из книги Велеса. Значит, глава Троянова века называется в книге Велеса. Цитата. «Боги русские не берут жертв людских, ни животных, только плоды, овощи, цветы и зерна, молоко, питную сурью, это квас, питная сурья, и мед, и никогда живую птицу или рыбу. Это варяги и эллины дают богам жертву иную и страшную человеческую». То есть были такие вот бескровные подношения. Вот. И это же в Бхагавад-гите, в 9 главе, в индийском источнике тоже подтверждается. Там Верховный говорит, предложи мне листок, цветок, плод или воду. С любовью и преданностью я приму это. То есть никаких упоминаний мяса, плоти, ничего этого нет. То есть чисто такие вот растительные вещи. Далее, и в Индии, и на Руси было принято поклонение солнцу трижды в день. Вот, сейчас это у нас уже как бы практически забытый ритуал. В этой книге Велеса там приводится даже определенная молитва, как это делалось на восходе солнца, когда солнце только появляется, в обед, когда солнце в зените, и на закате вечером. А в Индии брахманы, священники духовенства вот этого индийского общества, они по-прежнему повторяют мантру, так называемую мантру Гаятри. Вот это особая мантра, гимн солнцу. То есть, но раньше на Руси это тоже было, то есть и там эта традиция есть. Далее, интересное такое понятие из наших древних сказок, тридевятое царство. Что оно обозначает? Какое-то такое слово непонятно. Тридевятое царство. Но когда мы обратимся к индийским ведам, то эти вещи очень легко расшифровываются. То есть, говорится, что Земля окружена вот этим вот поясом зодиака. 12 знаков зодиака, мы знаем. 360 градусов окружность. Вот, по 30 градусов каждый знак. Но ведическая астрология, она такая очень тонкая, очень сложная такая наука, она говорит, что кроме 12 знаков зодиака существуют как бы такие более тонкие разделения. И вот эти вот 12 знаков, они разбиты на еще более узкие сектора. Вот 13,2 градуса каждый. Если вы 360 градусов разделите на 13,2, вы получите ровно 27. То есть есть 27 более узких созвездий, которые входят в эти более широкие созвездия, 12 знаков зодиака. И так их называют накшатры, 27 накшатр. Теперь мы дальше раскладываем. 27 накшатр делятся на 3 группы по 9. Я вас подвожу к этому 39-му царству. 3 на 9. То есть 27, 3 на 9. Как они разделяются, эти три группы? Значит, первая группа, первые 9 созвездий, их называют Дева, божественные созвездия. То есть люди, причем рождение Луна находилась в этих Дева-накшатрах, они обладают божественной природой, как правило, стремятся к каким-то возвышенными вещам. А вторая группа, вторая, так сказать, по 9, называется Манушья, это человеческие, то есть такие более приземленные люди. И третья называется Ракшаса. Ракшасы – это такие более демоничные существа, склонные к разрушению. Итак, три группы созвездий по 9, получается 27. Итак, 3×9 – 27, это есть 39-е царство. То есть, с одной стороны, 39-е царство – это метафорический образ других миров, которые от нас находятся в некотором отдалении. А когда говорят, что кто-то там отправился в 39-е царство, по сути дела, это прямой намек на межзвездные контакты, которые на самом деле были. Вот. И в Махабхарате, в этом древнем индийском эпосе, прямо говорится о том, что люди путешествовали, и Земля была более широкой. То есть сейчас Земля – это вот такой вот маленький шарик. А Земля, в строгом смысле слова, это целый пласт планет, который называется Бхумандала. То есть это очень широкий пласт, и в Землю входят многие разные другие планеты. Планеты вот этой вот Солнечной системы, те же самые вот Юпитер, все эти там Марс и так далее, Венера, все прочее. Это все уровень Земли, уровень в плоскости. Поэтому многие люди древности считали, что Земля плоская, и это правильно. Потому что Земля – это более широкое понятие. Они не думали, что Земля – это просто маленькая планетка. Сейчас мы думаем так, поэтому Земля круглая. Но это круглая Земля является частью большой плоскости Бхумандалы. Вот. И вот это вот 39-е царство – это другие аспекты Бхумандалы. То есть другие аспекты – это более широкой Земли, в которой могли люди прошлого путешествовать. Также, если вот о космосе говорить дальше, продолжать эту тему, Млечный Путь в обеих традициях считается путем на высшую планету этого мира, где находится этот Сварог или Брахма, творец в этом материальном мире. Вот. А полярная звезда считалась троном Всевышнего, то есть это своего рода посольство духовного мира, представительство здесь, в этом мире. Интересно, в Велесовой книге о полярной звезде сказано, вот цитата такая, вам зачитаю: «Трон Всевышнего недоступен даже для мысли, он вне нашего мира. Вход к нему в точке соприкосновения вершины мировой горы, Меру, и небосвода. Сия гора-ось видна лишь духовными очами, но сама точка соприкосновения видна всем, это полярная звезда». Итак, полярная звезда – это необычное очень такое светило, оно является единственным неподвижным, все остальные вращаются, именно по этой причине мореплаватели, навигаторы по нему ориентируются. И вот это свойство полярной звезды, неподвижность, называется в ведах, в индийских, термином «дхрува-лока». «Дхрува» обозначает фиксированный, неподвижный, такой твердый. А «лока» обозначает планета. Отсюда все эти русское слово «локальный», «локализованный», в каком-то месте находящийся. Итак, «дхрува-лока» – это фиксированное, неподвижное светило, некая планета. Вот. Другой термин, ведический, индийский, который описывает эту полярную звезду, это «швета-двипа». «Швета» – это света, светлый, «двипа» – это остров. «Швета-двипа» означает буквально «белый остров». Или то, что в русских сказках называют «беловодье». Или в Индии, в индийской традиции называют его «молочный океан». Итак, это еще одно название. И там как раз находится посольство духовного мира, тот самый Вышний или Вишну, то, что в ведах называют. Он находится на этой планете Шветадвипа или Дхрува-локи, разные названия. Это то, что наверху. А теперь то, что внизу. Вот эти вот известные в русских сказках змеи Горынычи, это не просто какие-то мифические существа, а объяснение им мы как раз находим в индийских ведах. То есть там говорится, что низшие миры населены существами, разные там существа, но самые низшие планеты называют Патала-лока, и это место обиталища так называемых нагов. Наги – это такие вот змеи или драконы, то, что называют китайские драконы, это не мифические существа, это существа этих вот низших миров, огнедышащие вот эти вот змеи или драконы. Это есть те самые змеи Горынычи, которые живут в низших сферах космоса. Следующая параллель может немножечко, сказать, шокировать. Вот, но я думаю, что, так сказать, уже люди более-менее подготовлены. Я вам даже покажу эти вещи. Параллель обеих культур – это символ свастики. Вот. У нас, конечно, этот символ очень сильно дискредитирован, ассоциируется с фашизмом и так далее. Вот. Но менее 100 лет назад этот символ находился на нашей национальной валюте.
Я сейчас вот по рядам пущу эту книгу. Вот фотографии. Тысячная купюра и, по-моему, пятитысячная купюра 17-го года, 18-го года, свастика в центре находится. Свастика в центре. Еще другой момент. Это вообще, так сказать, умереть не встать, что называется. Нарукавная нашивка у бойцов Красной Армии 18-го года, Юго-Восточный фронт. Свастика и аббревиатура РСФСР. Вот на рукавной нашивке было. Представляете себе? То есть это вот 17-й, 18-й год, это, сами понимаете, что на национальной валюте, чтобы палы печатать не будут, да? То есть только какие-то благоприятные символы. То есть сейчас символ свастики для нас полностью неблагоприятный, что-то ужасное. Гитлер, фашизм, концлагеря и так далее. Но 100 лет не прошло, как этот символ на национальном уровне у нас в стране считался благоприятным. Понимаете? Вот, я вам передаю по рядам. Это вот страница 161 и следующая 162. Вот, только, пожалуйста, верните, чтобы она до меня дошла. Да. А теперь немножко об этом расскажу, что это обозначает этот символ. На самом деле он действительно благоприятный, потому что слово «свастика» имеет санскритское происхождение и состоит из трех частей. «Су» обозначает «чистый», «асти» – это «есть», «бытие», «ка» – это символ. «Су» – «астика» – это символ чистого бытия, символ чего-то благоприятного. Есть даже такой ведический гимн, называется «Ом свасти, ом свасти, ом свасти». То есть все будет, пусть все будет благоприятно, пусть все будет хорошо. Вот. Интересно то, что найденный археологами в 80-х годах прошлого века на Южном Урале город Аркаим, он тоже имеет форму свастики. Такой вот, не такой, не квадратный, такой как бы немножко закрученный, закрученный такой свастики. Но принцип тот же самый, вот эти вот, так сказать, загогулины такие, как у свастики. В Индии, в Тибете, в Китае знатики свастики, они украшают храмы ведические, буддийские. То есть это очень распространенный символ сам по себе. Вот более того, свастика – это вообще объективный символ, и архетип свастики, он воспроизводится на всех уровнях бытия, от микромира до галактического устройства. То есть вот ученые, которые изучают, скажем, вот, природу клеток и так далее, изучают клеточные пласты, то они зафиксировали, что эти вот структуры микромира в основе своей имеют форму свастики. И наша галактика, Млечный Путь, тоже имеет внутреннюю форму свастики, ее как бы такая внутренняя структура устройства. То есть это как бы объективный символ, который воспроизводится на всех уровнях бытия, снизу доверху, понимаете? Вот и поэтому он считается благоприятным. И Гитлер надеялся, что этот символ, поскольку он такой благоприятный, он хотел его сам использовать, чтобы тоже принес ему благо определенное. Но поскольку он действовал явно не по законам праве и не в этом направлении, то эта свастика ему не помогла. Более того, это привело его только к саморазрушению. Кстати говоря, еще вот в эту же тему приветствия нацистов, то, что вот они руку кверху поднимают, приветствие, это тоже из этой славяно-арийской традиции, только там было немножко иначе. Рука приклада сначала к сердцу, а потом к небу. И слова были такие: слава богам и предкам нашим. То есть Бог находится в сердце, и предки наши наверху. Слава богам и предкам нашим. Вот это изначальный знак приветствия. Если вы сейчас так кого-нибудь поприветствуете, вот, то с вами будут разбираться в определенных, так сказать, органах и так далее. Хотя еще недавно это было нормально, понимаете? Вот так вот, такие вот метаморфозы истории. И все эти, конечно, игры в новых псевдоариев в лице Гитлера уже были. Вот, но когда само понятие было искажено, то все это привело, конечно, к плачевным последствиям. Вот, поэтому высшие, те, кто высшие, если не такая уж высшая нация, то высшие должны защищать и проявлять любовь, а не уничтожать. Вот, а тут попытка была эксплуатировать с позиции высшего чего-то, это, конечно, уже искажение традиции. Теперь слоги, слог «Ом». Я вам привел эту ведическую мантру: «Ом свасти, ом свасти, ом свасти». Что такое «Ом»? «Омль» или «Аум» — это слог, который в индийских ведах является звуковым воплощением Всевышнего. Многие мантры начинаются с этого слога «Ом», там «Ом Индрая Сваха» или «Ом Индрая Намаха», например. Вот. А в книге Велеса этот слог тоже интересно используется. Юрий Миролюбов в своей книге «Сакральная Руси» говорит о том, что вот это вот наше русское «Ау», когда человек в лесу заблудился, кричит «Ау», это изначально было «Аум».
То есть взывание к Богу, что человек Бога призывает в помощь, потом это М отпало, редуцировалось, осталось АУ. Вот, ну, по меньшей мере, это его мнение. Вот. И в книге Велеса есть такой, так сказать, стих не стих, типа белый стих с этим звуком ОМ тоже. Там написано так: «Прозри, Русич, ОУМ, ОУМ великий и Божий, он единый с нами, и ему творите требы и провозглашайте славу с богами воедино». Вот, то есть вот такой вот стих с этим слогом ОМ, а в индийских ведах он сплошь и рядом. Интересно и удивительно, что даже такое, казалось бы, специфическое индийское знание вот, что об этих чакрах, даже термин чакра, да, мы говорим, это то, что вроде бы из Индии пришлось, такой ведический трактат, йога Патанджали Сутра, вот, которым эти чакры называются, все там Мулатхары, Садисхана, Манипура, Анахата, Вишудха, Агья, Сахасрара. Это все на самом деле было известно на Руси. Все было, только названия были такие более простые и доступные нам. Манипура, Мулатхара, нижняя чакра, она называлась у нас Зарод, то есть там, где зарождается энергия. Вот, Свадисхана чакра называлась просто живот, уровень живота чуть ниже пупка. Вот, солнечное сплетение Яро, потому что Яро это солнце, да, солнечное сплетение Яро называлось. Анахата, так и называлось сердце. Сердце это то, что в середине находится. Три нижние чакры, три верхние и одна в середине. Сердце, сердце это то, что в середине находится. Смотрите, как интересно, что с точки зрения анатомии сердце совсем не в середине, да? Оно же выше. С точки зрения анатомии сердце не в середине. Почему же оно называется сердцем? Почему оно в середине? А потому что с точки зрения чакры оно в середине. Ноги это так просто, так сказать, приставки определенные, колеса наши, что называется. А вот сам человек, вот это вот, от нижнего центра до верхнего центра. И с этой точки зрения оно в середине, поэтому оно в сердце. Три высших центра, отвечающие за мыслительную деятельность, такую жертвенную деятельность. Три низших центра, физиология, размножение, питание и так далее, накопление энергии. А сердце это центральный поворотный пункт, здесь душа. Она решает, мы куда пойдем, вверх или вниз. Поэтому оно центральное. Итак, сердце. Далее, этот центр горловой, вишудха чакра, так и называлась, горло. Вот, это называлось лоб чело, человек. Человек – это тот, кто отдал свой век для того, чтобы чело свое раскрыть. Тот, кто не раскрыл свое чело и не смотрит на мир глазами духовного знания, пока не человек. Пока не человек. Он только, так сказать, может быть, жить или людь. Вот. Люди это те, у кого сердце хотя бы открыто в какой-то степени. Жить это те, у кого даже сердце закрыто. Только ради себя, ради своего собственного поддержания живут. Это их называют нелюдь. У них только три нижних центра работают, а сердце не открыто. Они не способны ни помогать, ни сострадать. Это нелюдь называется. Сердце открыто, могу любить, помогать, сострадать. Это уже людь. А те, у кого открыто чело, это человек. Это выше значительно. Людей много, человеков мало. Вот. Потому что это совсем другой уровень. И высшая чакра Сахасрара, она называлась термином родник, вот родничок. Дети рождаются где-то до года, у них год с небольшим, еще вот это вот пульсирует, он такой не зарастает. Итак, это было известно, это не индийское знание, это было на Руси также известным. Следующая параллель, это то, что в обеих традициях, как правило, умерших людей кремировали, то есть кремация была наиболее распространенной формой погребения. Почему? Две главные причины. Первая причина – это не осквернять окружающую среду трупными ядами, это понятно. И вторая, духовная, более высокая причина – это помочь душе прогрессировать дальше. Вот, потому что пока тело здесь, какая-то существует привязанность, это живое существо может возвращаться, иметь какие-то определенные сложности со своим прошлым, пытаться в это прошлое вернуться. А когда тело кремирует, все, возвращаться не к чему. И проводятся определенные ритуалы, как попутный ветер, иди дальше, все, двигайся дальше. Вот, в этом смысле кремация является более благоприятной, она была принята и в той другой традиции. Но также были захоронения. Кого хоронили? Или, так сказать, святых людей, их не сжигали, так называемые самадхи, то есть такие вот мавзолеи, потому что их так называемые святые мощи, потому что это одухотворенное тело было. Или внекастовые варвары, либо очень высокие люди, их тела, так сказать, как вот такие уже святыми хоронили, они практически не разлагались. Вот. Либо наоборот, внекастовые такие вот. А средние, так сказать, сословия обычно люди, которые еще не достигли святости, но уже ушли от такого чисто животного, для того, чтобы помочь им прогрессировать, их тела, как правило, кремировали. Далее, общей параллелью также является поклонение предкам. В Индии предков называли термином питы или питри, ушедшие. А у нас их называли петры. У них питри, у нас петры.
Был Иваном, стал Петром. Говорит, значит, умер. Ушел к предкам, ушел к Питам. Вот. Также интересно, теперь мы поговорим о времени. Похожим в обеих традициях было исчисление времени. Во-первых, год начинался, как полагается, весной. То есть весна – это пробуждение природы от всей этой зимней стужи и так далее. Вот. И также это соответствует прохождению солнца по первому знаку зодиака – Овен. Весной, да, мы знаем, солнце проходит через него. Поэтому естественное начало года, естественное начало движения солнца по зодиаку – это весна. Даже современные названия некоторых месяцев, они сохранили себе этот как бы намек на то, что сейчас нумерация у нас неправильная. Допустим, я привожу вам пример, что сентябрь, по-английски September, происходит от санскритского корня сапта, 7. То есть мы считаем, что сентябрь 9 месяц, но сапта это семерка, то есть это 7 месяц. Дальше окта, октябрь. Окта это восьмерка, октопус английская. Восьминог, который осьминогом стал. То есть окта это восьмерка, октябрь это восьмой месяц. Дальше ноябрь, новембер, нава это по, на санскрите 9, 9 месяц. Дальше идет декабрь, декада это что такое? 10. Декада 10, не 12. Английская December, отсюда das, санскритская das это 10 обозначает. То есть декабрь это 10 месяц. 10 месяц, не конец года. Соответственно, январь, февраль это 11-12. И уже с весны, с марта начинается год. Понимаете? То есть вот это правильное исчисление. Это, оно даже видно его по этим вот названиям месяцев. Следующий момент по времени это то, что и в Индии, и на Руси существовало 6 времен года. 6 времен года по 2 месяца каждый. И это более точная разбивка. Потому что, согласитесь, что март-весна и май-весна. Но это разная весна. Март еще больше похож на зиму, а май больше похож на лето. Вот поэтому 6 времен года по 2 месяца – это более точная разбивка, вот, чем 4 времени года по 3 месяца. Следующий момент тоже касается времени. Это то, что в обоих традициях время считалось цикличным, а не линейным, как сейчас. Цикличным. То есть и самым долгим циклом в Индии считается так называемый день Брахмы. Он длится 4 миллиарда 320 миллионов лет. На Руси назвали его День Сварога, потому что Сварог и Брахма – это одно и то же божество. Вот. И, конечно, такие огромные циклы мы наблюдать не можем. Но, тем не менее, мы можем наблюдать маленькие циклы. Смотрите, час, да, возвращается стрелка в то же самое место. Вот, час, день, да, возвращается утро, день, вечер, ночь, опять утро, месяц, возвращение, скажем, там, Луны в какую-то точку. Потом идет годовой цикл, потом 12-летний цикл, 60-летний цикл. Эти вещи мы можем наблюдать. Но более долгие циклы мы уже не можем наблюдать. И вот этот вот отрезок какой-то очень большой окружности может показаться нам прямой линией. И потом люди думают, а линейно течет время? Нет. Оно течет циклично. Мы знаем эту фразу, что все возвращается на круги своя. Вот. И это цикличное представление о времени выражено в разных символах, которые описывают время, в разных традициях. Змея, кусающая себя за хвост. Да? Вот. Или банальный, так сказать, циферблат круглый. Или колесо, символ времени. То есть мы везде видим цикл. Вот, то есть вот это вот линейное восприятие времени, оно было достаточно недавним. Во всяком случае, оно связано очень плотно с христианством. Заметьте, как христианство идет. Не было мира, потом он появился, так сказать, какое-то время, потом будет страшный суд, и потом навечно либо рай, либо ад. Все. Ниоткуда никуда. Вот. Это такое линейное, и, кстати, в науке точно такое же линейное восприятие времени. Но во всех дохристианских традициях везде цикличное течение времени. И оно соответствует реальности, потому что мы наблюдаем микроциклы везде. И поскольку законы микромира связаны с законами макромира, то все те же самые вещи, они повторяются в больших циклах. Понимаете? И нам сейчас очень трудно свои мозги ломать, потому что мы привыкли уже ко всем этим вот, таким догмам, концепциям. Но если, так сказать, живо посмотреть на них глазами знания, совсем другие вещи перед нами всплывают. Далее, письменность. Письменность, многие считают, что до кириллицы, а у русских не было письменности. Вот великие святые, значит, Кирилл и Мефодий пришли и безграмотную Русь, значит, сделали ее грамотной. Вот. На самом деле это все не так. Потому что до этого на Руси была азбука, а ее превратили в кастрированный алфавит. Понимаете? Было азбуки веди. Что такое азбуки веди? Я Бога ведаю. Аз это я, буки Бог, ведаю. Азбуки веди. А стало АБВ. АБВГД. Глаголь добро. Г это глаголь добро. Разные вещи. Я Бога ведаю, глаголь добро, это азбука. Или АБВГД какое-то безличное. Вот просветили нас Кирилл Мефодий, большое спасибо, да? Обрезали все эти вещи. Так вот, мы грамотные люди, казалось бы, азбуки не знаем. Мы не знаем, что наши буквы обозначают, понимаете? Люди с высшим образованием, на самом деле, азбуки не знают. Спасибо Кириллу Мефодию. Потому что азбука была превращена в алфавит, понимаете? Итак, какова же была история? Нас просветили, или может быть наоборот? А что касается письменности, то письменность на Руси была. Причем она очень похожа на санскрит, язык Древней Индии. Юрий Миролюбов, Любов, свою бабушку, вернее, дедушку спрашивает, говорит, дедушка, а как, говорит, писали наши предки? Ну как писали, говорит, вели Богову черту, а под ней крюки лепили. Богова черта, а под ней крюки. Санскрит.
Где тут мел есть?
Эх, есть мел.
Идет вот эта Богова черта, а потом идут там санскритские буквы, ну, допустим, там какие-то. Вот это. И смысл в чем? Что Богова черта, как бы Бог выше всего, высший предел, а все остальное под Богом. Это было, это письменно санскритская такая до сих пор. Вот, и на Руси тоже было сходное, то есть это вот черта, и под ней была письменность. Итак, все это враки по поводу, так сказать, просвещения, у нас кириллица и так далее. Далее, цифры, которыми мы пользуемся сейчас и называем их арабскими, арабы взяли где? В Индии. И они взяты в Ведах. Если сейчас возьмете санскритский текст любой, текст вы не поймете. Деванагари, алфавит, вы не знаете. Но нумерация будет понятна, что цифры практически те же самые, очень похожи. Это вот единица, двойка, там все эти тройка. Итак, это не арабские цифры, это ведические цифры, взятые из Вед. Счет у нас один, на санскрите ади. Два, у них дуа. Три, три, то же самое. Четыре, чатур и так далее. Очень похожи. А вот примеры лексического сходства. Грамматика санскрита и русского тоже похожа, но она слишком сложна, чтобы мы в эти вещи погружались. Теперь, просто на уровне слов. Бога – Бог. Матри – Матерь. Пати – Батя, Отец. Братри – Брат. Джива – Живой. Двара – Дверь. Суха – Сухой. Хима – Зима. Снега – Снег. Васанта – Весна. Плава – Плавать. Прия – Приятный. Нава – Новый. Света – Свет. Тама – Тьма. Сканда – Бог войны – скандал. Свакар – свекор. Дада – дядя. Дура – санскритская – дурак. Вак – санскритская, по-русски – говорить, вякать. Адха – ад. Рада – радость. Будха – будить, побуждать. Мадху – мед. И вот вообще шедевр. Мадху Веда – медведь, ведающий мед. Знающий, знает, где мед. Мадху, мадху – это мед, а Веда знает, где мед. Медведь. Какой медведь не знает, где мед? Вот вам русское слово. Санскрит, понимаете? Также интересно обилие географических названий, топонимов на территории нашей страны, которые имеют санскритское происхождение. Вот. Например, реки такие вот в Индии. Ганга, почему-то многие называют ее Ганг, мужского рода. Это Ганга называется. Было бы странно, если бы сказали Волга. Волга река, точно так же Ганга река называется. Это женское имя, Ганга. Ганга и Падма в Индии есть такие реки. И они же повторяются в Архангельской области, есть реки Ганга и Падма. Мокша и Кама, реки в Мордовии. Притоками Мокша и Камы являются реки Кришнева и Харева. Сейчас, прямо сейчас так называется. Индра есть озеро в Екатеринбургской области. Сома, Сома на санскрите луна обозначает, такой лунный нектар божественный. Река возле Вятки. Майя, город возле Якутска, то есть такие санскритские корни. Омск, от корня Ом, наверное. Итак, исторические, культурные, языковые, философские связи Руси и Индии более чем очевидны. Но типичная ошибка – это искать, кто на кого повлиял. Вот мы главные, мы самые первые. Вот, русские шовинисты на волне интереса к этой теме проталкивают идею, вот, что арии, это вот, они принесли веды в дикую Индию с территории Руси.
Вот. Но мы не будем говорить, это, так сказать, на серьезном научном уровне эти все спекуляции не очень легко опровергаются. Вот. Легче всего понять связь этих культур через принятие единой протоцивилизации, которая существовала до всего, первичная цивилизация Земли. Вот. И несмотря на такую вот промежуточную неясность, что там было посередине там, и так далее, кто на кого влиял, кто куда ходил, кто откуда выселялся, вот, тем не менее, история, конечно, менялась, катаклизмы всевозможные были, тем не менее, происхождение жизни, происхождение цивилизации, оно однозначно. Любое духовное описание мира указывает наверх. Вот. По этой причине все живые существа наверх и стремятся. Мы стремимся к чему-то возвышенному. Вот мы смотрим в небо, у нас эти звезды, какие-то высшие миры манят, интересуют, потому что оттуда мы родом. Вот. И именно из этого высшего мира, эта вот высшая реальность проецируется сюда, в наш материальный мир. В нашем материальном мире есть определенное, как бы, скажем, волнение. Вот представьте себе, луна отражается на поверхности реки. И на реке рябь. Вода бежит под воздействием ветра, и поэтому эта луна такая, она не очень ровная, такая, немножко покоробленная волнами этими. Точно так же изначальная цивилизация, изначальная культура, жизнь из этого высшего мира проецируется сюда, и здесь наступает взаимодействие уже с материальной природой. Эти вот качества, гуны так называемые, о которых потом будем более подробно разговаривать. Это то, что модифицирует эту высшую реальность, и здесь уже все это приобретает какие-то национальные окраски, какие-то свои особенные акценты, меняется. Вот. То есть с начала творения существовала единая цивилизация с единой культурой, с единым языком, все были единогласны. Единый глаз, единый язык был. Глаз – это язык. И так все были единогласны. Но, повинуясь этому вселенскому закону деградации, энтропии, этой вот вселенской, в течение времени люди, так сказать, разобщались уже, теряли эти общие корни, и появились что? Разногласия. Значит, разные гласы. На разных языках-то люди говорят. И они говорят на разных языках об одном и том же, и что? Не понимают друг друга. Поэтому сейчас мы с большим трудом вот эти вот остатки былой единой общности прошлого достаем вот так вот понемножечку, так сказать, сопоставляем их, пытаемся какую-то такую единую картину представить, хотя это, в общем-то, не так-то просто. Вот. Но, тем не менее, можно в какой-то степени это себе представить, восстановить. Вот таким образом. Пожалуй, сегодня я уже закончу. Это была информация, которую я вам сегодня хотел сообщить. Еще раз напомню, что эта тема, она является своего рода как бы таким вот мостиком, переходом. Мы будем говорить о ведической культуре, поскольку сам я как бы человек, больше посвященный в традицию, которую можно скорее ассоциировать с Индией, поэтому вот у людей такие вот как бы существуют в этом плане особенности, что вот индийская, русская, но это чисто внешнее обозначение. Знание является транснациональным, транскультурным, универсальным, и мы это видим, мы это чувствуем. Но поскольку вот у людей есть такие определенные национальные какие-то привязанности, какая-то обусловленность, то я вот посчитал это необходимым в качестве такого вот первого, что называется, слова, дать эту информацию для того, чтобы какие-то предубеждения или какие-то такие вот непонятки в этой сфере немножечко, так сказать, у нас рассосались. И буквально со следующего занятия мы начнем уже говорить о ведах, структура, ведический путь познания, это будет наша следующая тема. И потом уже занятие за занятием уже мы будем входить в все более и более такие тонкие, интересные духовные сферы. Вот все по сегодняшней теме. Если есть какие-то вопросы, у нас еще есть время, пожалуйста. Информации было много, наверное, так сказать, может быть, вы чуть и перегрузились. Вот, значит, если вопросов нет, то спасибо за внимание. И следующий понедельник, 18:30, мы здесь собираемся. Вот, к сожалению, мест, может быть, не хватает, но мы будем как-то стараться в тесноте да не в обиде умещаться. Все, всем спасибо, до следующего раза.